«Радио Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Удастся ли решить проблему сирийских беженцев на подступах к ЕС? Первый кризис в отношениях парламента и президента Венесуэлы. Полномочия президента в военное время, наблюдение американского судьи. И пористый асфальт Майами, под которым вода. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Евросоюз заявляет, что готов принять дополнительные меры для того, чтобы обеспечить беженцев в местах их временного проживания до того, как они достигнут границ ЕС. Это касается в основном Турции, Иордании и Ливана. Но насколько возможны сейчас какие-то дополнительные меры и финансовые вложения, рассказывает Елена Солнцева.
В центре шумной улицы в азиатской части Стамбула красуется двухметровый плакат с изображением сирийского беженца. Пожилой сирийский мужчина в арабском платке не скрывает слез благодарности турецкому народу. Такие агитационные плакаты сохранились со времен недавних досрочных выборов, в ходе которых победила правящая партия «Справедливости и развития», которая на этот раз, правда, с трудом набрала большинство голосов для представительства в турецком парламенте и сформировала однопартийное правительство. Исламистская партия «Справедливости» позиционирует себя как защитница бедного населения Турции, призывая оказывать помощь терпящему бедствие сирийскому народу. После начала военных действий в соседней Сирии руководство Турции открыла границы для сирийских беженцев и организовала лагеря на юго-востоке страны. Партийные чиновники то и дело посещали территорию лагерей, обещали обеспечить каждую сирийскую семью комфортабельным сборным домиком, открыть школы для сирийских детей и обеспечить взрослое население работой. До недавнего времени такое афишируемое милосердие приносило ощутимые плоды в виде дополнительных голосов консервативного верующего населения Турции, которое соотносит свою жизнь с законами ислама. Основателя партии «Справедливости» и нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана называли другом сирийского народа. На митингах сторонников партии Эрдоган обещал накормить всех сирийских беженцев турецким супом и дать им разрешение на работу. Вот что говорит сторонник правящей партии «Справедливости» журналист телеканала НТВ Мурат Бенгю.
Наши власти помогли сирийцам, как могли. Они открыли границы и дали всем беженцам укрытие от войны. По всей стране в канун зимы началась кампания «Отдай свое второе одеяло сирийцам». В школе волонтеры собирают обувь, рукавицы, теплые штаны. В мечетях верующих призывают относиться милостиво к пострадавшим от военных действий людей и оказывать им финансовую помощь.
Однако подобных восторженных отзывов о политике правящей партии относительно сирийского народа становится все меньше. Турецкая оппозиция считает, что исламисты открыли границы для сирийских беженцев в целях получения политических дивидендов. Оппозиция и вовсе утверждает, что парадоксы нынешнего руководства Турции и его приверженцев заключаются в том, что забота о бедном населении Турции, отправка макарон, горячего супа и угля в лагеря беженцев для сирийцев является прикрытием настоящих интересов правящего клана, который заботится о собственном обогащении и накоплении капитала. Обогатившиеся за счет государственной казны партийные чиновники на самом деле не имеют ничего общего с исламом. В стране попираются права национальных меньшинств, отсутствует верховенство закона, уважение основных прав и свобод. Ежедневно турецкое телевидение демонстрирует кадры, на которых плачущие сирийские матери с детьми стоят у порогов стамбульских магазинов. Люди спят, укрывшись тряпками вместе с бездомными собаками, на клумбах, газонах и в Стамбуле. В сирийских садах спасаются от снега в картонных коробках. Отчаянное положение сирийских беженцев внушает ужас и страх. Однако, несмотря на страдания этих людей и призывы к религиозным чувствам верующих, желающих оказать помощь становится все меньше. В больших мегаполисах, таких как Анкара и Стамбул, местное турецкое население проходит мимо сидящих на улицах сирийцев, которые в ожидании подаяния проводят сутками на улицах с малолетними детьми на руках. Многие не скрывают свою неприязнь, говорят, что устали от такого нашествия лишних людей, которые стали крайне обременительны для Турецкой Республики. Вот что говорит французская журналистка Карин Мартин, которая на протяжении 10 лет проживает в Стамбуле и сотрудничает с издательством «Евромани».
Поток сирийских беженцев в Турцию в последние месяцы резко увеличился. Особенно много людей прибывает в большие города. Власти решают проблемы сирийцев. Они помогают как могут. Многие сирийцы не хотят оставаться в лагерях беженцев. беженцев. Турецкие власти успокаивают беженцев и говорят им, что это якобы временное убежище. Но сирийцы живут там годами. Ситуация превращается в замкнутый круг. Люди не хотят оставаться в лагерях и бегут оттуда в Европу. Сейчас из 2 миллионов беженцев около 150 тысяч живут в лагерях. Остальные рассеялись по всей стране. Спят на улицах, у мечетей, их можно увидеть на лавочках, в парках, везде. У турок полным-полно собственных экономических и политических проблем. Внутри страны не говорят о проблемах сирийцев.
Журналистка хорошо знакома с положением сирийских беженцев в Турции и много писала об этом для европейских средств информации. Она не раз была на границе с Сирией, убегала от турецкого патруля и спасалась от пуль джихадистов. Во время последней поездки в сентябре прошлого года вместе с группой журналистов Карин провела в полицейском участке несколько дней из-за якобы неправильно оформленных документов.
Моих турецких друзей мало заботят их жизнь и проблемы. Живущие в Турции иностранцы не более активны. Мои французские друзья, которые работают в крупной автомобильной компании, организовали нечто вроде платформы в социальной сети. Моя подруга возглавляет группу волонтеров. Они помогают сирийским беженцам в Стамбуле. Им пишут сотни людей, приносят одежду, игрушки, питание, рис, муку, теплое одеяло, макароны и масло. Они устроили склад в своем собственном доме. Собирают эти вещи и по выходным отвозят в лагеря беженцев.
В приграничных турецких районах уже давно действует комендантский час. Кругом военные патрули. Власти неохотно дают разрешение на въезд в приграничную зону представителям иностранной прессы и крайне подозрительно относятся ко всем европейским журналистам, подозревая их во всех смертных грехах, вплоть до шпионажа или тайной помощи иностранной разведке. Нескольких журналистов выдворили за шпионскую деятельность. Ранее несколько независимых журналистов из Дании и Великобритании были задержаны и выдворены из страны по подозрению в связях с курдскими сепаратистами. Они всего лишь снимали сюжет о местных курдах, которые поддерживают иракских курдов в борьбе против режима Башара Асада. Однако это не понравилось местным властям. Карин Мартин.
У сирийцев обычно много детей. Многие из них родились в лагерях беженцев на территории Турции. Это потерянное поколение. Эти дети не хотят в школы, не знают турецкого языка. У них нет никакой надежды на будущее. Турецкие власти пытаются дать им образование, организуют курсы, начальное обучение. Однако большинство этих проектов терпят крах. Сирийские семьи считают обучение в турецких школах пустой тратой времени, не хотят отправлять туда своих детей. Да и в самой Турции существуют проблемы с образованием. Не хватает школ, нет мест для детей. В сельских районах за партой сидят по 5 учеников. Турция не готова принимать иностранных студентов.
Власти безуспешно пытаются контролировать ситуацию на турецкой границе, однако это им плохо удается. Местное турецкое население называет 900-километровый участок сирийско-турецкой границы огромной черной дырой. Многие участки границы практически не контролируются турецкими войсками. На территорию Турции вместе с беженцами то и дело проникают джихадистские боевики, стреляют у местных крестьян. Карин Мартин продолжает рассказ.
Моя отважная подруга сирийка, которая родилась и всю жизнь прожила во Франции, отправилась в лагеря беженцев, чтобы помогать людям. Она врач, занимается акупунктурой, училась в Китае и Вьетнаме. Основала свою собственную ассоциацию, и у нее есть около 20 людей, которым государство помогает обосноваться в Турции. Она была в других лагерях и говорит мне, что никто не знает, что по-настоящему происходит в этих лагерях и в каком удручающем состоянии находятся проживающие там люди. Многие больные находятся в ужасном психическом состоянии. Они не могут нормально общаться, разговаривать с другими людьми. Они не хотели и боялись иностранных врачей, никогда не слышали о акупунктуре. Нужно было наладить дружеские отношения, и им это удалось. Они хотели облегчить им жизнь и страдания. And she says
what's happening is horrible. We have no idea. А тебе удалось поговорить с сирийцами? Идут ли они на контакт или опасаются иностранцев? В турецких лагерях сегодня находятся не только те, кто убежал от режима, но и пострадавшие от боевиков так называемого исламского государства.
В лагерях беженцев много езидов. Это проживающие на территории Ирака и Сирии древний народ, практически уничтожили боевики Исламского государства. Джихадисты расстреливали мужчин и брали в плен женщин и детей. Их держали много дней без еды и питья, пытали. Они выжигали у женщин на коже арабские знаки, обливали их кипятком и ледяной водой, насиловали в случае сопротивления, выбивали им кости, ломали ребра, ноги, руки. Пленницы молили о смерти. После всего, что случилось, они не могут возвратиться в семью. Многие кончали жизнь самоубийством.
В лагерях проживают до 500 тысяч человек, в основном малограмотное верующее население. Беженцы обычно получают мизерную помощь от турецкого государства и опасаются покидать территорию лагерей из-за незнания языка и угроз со стороны турецких властей, которые ужесточают нормы пребывания сирийцев в Турции и обещают выслать всех нарушителей обратно домой. Однако сирийцы все равно бегут из лагерей, несмотря на угрозы со стороны турецких властей, которые заносят их в черные списки и потом отправляют в отдаленные поселения у границы или выдворяют из страны без права возвращения в Турцию. Многие совершают побег от отчаяния после того, как провели на территории лагерей беженцев около 4 лет и не смогли найти хоть какую-то работу в Турции. Они отправляются в турецкую глубинку, присоединяются к путешествующим налегке курдским сельскохозяйственным рабочим и пристраиваются в какую-нибудь артель в глубине страны, собирают чай, орехи и фрукты. Хозяева турки за тяжелый труд платят сирийцам гроши и получают молчаливых, готовых на все работников. Тех, кто начинает выступать и требовать повышения заработной платы, отправляют в полицейский участок, а оттуда обратно в лагеря, которые сами сирийцы называют тюрьмой под открытым небом за слишком жесткие порядки и контроль. Турецкие власти упрекают беженцев в неблагодарности, говорят, что потратили более 8 миллиардов долларов из турецкой казны на их содержание и больше не в силах им помогать. Все громче раздаются призывы отправить их обратно на родину и создать специальные буферные зоны на севере Сирии, где могли бы разместиться лагеря беженцев под контролем гуманитарных организаций. Однако с этим планом не согласны официальные сирийские власти, которые предполагают, что под видом гуманитарной операции по переселению сирийцев турецкие власти и западные союзники возьмут под свой контроль часть территории Сирии. Правительство Асада открыто предостерегает турок от подобной операции и говорит, что будет рассматривать это как объявление настоящей войны. Что делать с сирийскими беженцами, никто не знает. Руководство Турции обратилось за помощью в страны Евросоюза, которые также заинтересованы в решении миграционного кризиса из-за наплыва лишних людей. В обмен на 3 миллиарда евро и контроль над проникновением беженцев на территорию ЕС, Евросоюз обещает начать новые переговоры о вступлении Турции в Союз и обещает туркам перспективу безвизового режима, продолжает Карин Мартин, сотрудница журнала «Евромани».
В обмен на то, что турки будут удерживать сирийцев у себя на территории, в Европе обещают возобновить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Но это очень странное соглашение. Вы не можете вести переговоры о человеческих жизнях. Человеческая жизнь – это часть европейских ценностей, которые трещат по швам. Это похоже на торговлю. Помощь сирийцам – это гуманитарная акция. Вступление Турции в ЕС – это политическое соглашение. Однако я не знаю, как европейцы будут выполнять свои обещания. Европа не хочет Турцию, потому что турки не готовы вступить в ЕС. Турция – не демократическая страна. Там нет свободы слова. Экономика находится в плохом состоянии. Турция не сможет стать членом ЕС.
Ситуация с сирийцами, похоже, зашла в тупик. Анкара обвиняет ЕС в том, что трагедия сирийских беженцев недостаточно признана в Евросоюзе. В ответ страны ЕС обвиняют турок в том, что те срывают план по ограничению потока беженцев в Европу и не выполняют своих обязательств в обмен на 3 миллиарда евро. Раздраженные несправедливыми, по их мнению, обвинениями, турецкие власти утверждают, что обещанные 3 миллиарда евро пока не поступили в страну, потому что ряд европейских стран не хотят платить и отказываются участвовать в решении этой проблемы. Раздаются мнения, что для разрешения иммиграционного кризиса Турции потребуется гораздо больше денежных средств. Называется дополнительная сумма около 50 миллионов евро, которая потребуется уже в этом 2016 году. Карин Мартин.
The European law В ЕС
существует закон, что страна, которая первой стоит у границы ЕС, отвечает за ситуацию с беженцами. Эта страна должна помогать или отправить беженцев обратно. То есть получается, что решать проблемы беженцев должны Турция или Греция, где сейчас полным-полно сирийцев. Этот закон позволяет другим европейским странам жить спокойно и не думать о проблеме мигрантов. Конечно, туркам тяжело. Они потратили очень много средств. ЕС очень медленный. Но в Европе хотят знать, куда пойдут деньги, кто будет контролировать финансовый поток. Пока органов контроля за этими средствами нет.
Действительно, несмотря на заключенные договоренности, многие участники ЕС расходятся во мнении о необходимости выплаты турецкому правительству. Ряд стран Евросоюза отказываются внести свой вклад в субсидирование беженцев. Многие убеждены, что речь идет о турецкой проблеме. В связи с участившимися случаями бегства в Европу отдельные представители ЕС грозят Анкаре разорвать соответствующее соглашение или подвергнуть это соглашение пересмотру. К примеру, Чехия поддерживает скорейшее создание общеевропейской пограничной и патрульной службы и требует проверить участие Турции в контроле потока беженцев. Французская журналистка Карин Мартин считает, что европейцы не готовы распахнуть свои двери для сирийцев и открыть им свои дома.
Во Франции продолжается дебаты о том, готовы ли люди открыть свои двери сирийцам. Меньшинство говорят, что да. Но большинство говорят о том, что у них свои проблемы. Экономика находится в трудной ситуации из-за экономического кризиса.
А что говорят ваши близкие друзья?
Они, к сожалению, принадлежат большинству. Моя мама считает, что это очень болезненная проблема, но чувствует себя беспомощной, как и многие другие французы. Это проблема политиков, которые не могут остановить эту войну в Сирии. Но никто, похоже, не знает, как это сделать.
Говорит французская журналистка Карин Мартин.
О том, сможет ли Евросоюз помочь беженцам из Сирии в Турции, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Национальная ассамблея, парламент Венесуэлы, большинство в котором после выборов 6 декабря принадлежит демократической оппозиции, отверг предложенный президентом Мадуро проект введения в стране чрезвычайного экономического положения. Что предусматривал этот план и почему его не приняла оппозиция, рассказывает Виктор Черецкий.
О том, что в Венесуэле экономическая ситуация давно вышла из-под контроля, хорошо известно. В стране самая большая в мире инфляция. По официальным данным 141,5%, по данным оппозиции более 200%. ВВП снизился в прошлом году на 7,5%. Ощущается острая нехватка продовольствия и других предметов первой необходимости, от муки до лекарств. Правительство президента Николаса Мадуро заявляет, что подобная ситуация возникла из-за экономической войны, которую якобы объявили революционные Венесуэле, строящие так называемый боливарианский социализм 21 века, враги-реакционеры, внутренние и внешние. Вот что говорит об этом министр экономики Луис Салас.
Определенные местные и международные круги предприняли серию акций, направленных на дестабилизацию Венесуэлы. Они стремятся ослабить нашу законную государственную власть путем искусственного нагнетания социального недовольства. В рамках войны, объявленной венесуэльскому народу, внутренние и внешние враги действуют во вред нашей экономике. Это негативно сказывается на жизни граждан, лишает их возможности свободного доступа к основным благам и услугам, конституционного права на питание и медобслуживание. Под угрозой все, что гарантировало венесуэльцам боливарианская революция, которая в результате классовой борьбы поставила интересы народа над интересами буржуазии.
На этот раз министр Салас конкретных врагов не назвал. Впрочем, о них венесуэльские власти говорят ежедневно. Главные внутренние враги – это предприниматели, продажная буржуазия, вернее, то, что от нее осталось после массовых экспроприаций. Внешние враги – это страны Запада, именуемые мировым империализмом, в первую очередь США и Испания, которые принимают венесуэльских политических иммигрантов и откуда раздается острая критика в адрес режима. Ну и, разумеется, к врагам относятся те латиноамериканские страны, которые предпочитают тоталитаризму свободу, а посему не воспринимают идеи боливарианского социализма. Между тем, враги обвиняются даже в том, что умышленно занизили мировые цены на нефть с единственной целью — навредить строительству социализма в Венесуэле. Министр продолжает.
Стратегия экономической дестабилизации, применяемая врагами, привела к резкому падению цен на нефть, нашему основному источнику валютных поступлений. И это тоже покушение на права венесуэльского народа, поскольку сокращает приток валюты и сбор налогов. И самое главное, воздвигает барьеры на пути осуществления задач, начертанных во втором государственном плане строительства социализма, рассчитанном на 2013-2019 годы.
Впрочем, как считает министр Салас, положение в стране в соответствии с предложенным президентом планом введения чрезвычайного экономического положения можно исправить всего за 2 месяца. Именно в этот срок в Венесуэле появится не только предмет всеобщего вожделения, туалетная бумага, но даже и противозачаточные средства, которые сегодня доступны лишь по бешеной цене на черном рынке. Многого для полной и окончательной победы социализма не нужно. Всего лишь наделить президента и правительство ничем не ограниченными полномочиями, в том числе позволить беспрепятственно и бесконтрольно экспроприировать еще оставшиеся участников мастерские и ловчонки, любое иное движимое и недвижимое имущество. Задача состоит и в том, чтобы изъять из частного сектора и сосредоточить в руках чиновников всю иностранную валюту. А с теми, кто недостаточно любит боливарианский социализм и не согласен с президентскими инициативами, предложено разбираться полицией и армией. Министр экономики Луис Салас.
Правительство страны получает право забирать по своему усмотрению у физических и юридических лиц имеющийся у них автотранспорт, помещения различного назначения, любое недвижимое имущество и товары, а также иностранную валюту. Задача — развивать социалистические виды собственности за счет обобществления частного сектора, мелких и средних производств. Цель всех этих мер — обеспечить права и благосостояние населения. Органы правопорядка, полиция и национальные боливарианские вооруженные силы обязываются оказывать содействие выполнению этого правительственного распоряжения.
Парламент с возмущением отверг все перечисленные инициативы. При этом он исходил из того, что преодоление кризисной социально-экономической ситуации в стране требует совершенно иных мер, чем те, что предлагают власти, а именно либерализации экономики и развития частной инициативы. Как показывает международная практика, это универсальный рецепт для любой страны, оказавшейся в ситуации, аналогичной венесуэльской. Нынешнее положение, считают оппозиционеры, является прямым следствием попытки создать команду социалистическую экономику. Так что предлагаемые правительством меры не только не решат проблемы, но и наоборот добьют хозяйственную жизнь в стране. Венесуэльский экономист Мигель Анхель Сантос.
Создается впечатление, что Венесуэлу охватил кризис не из-за массовой экспроприации частного сектора, не из-за постоянного давления государства, контроля и ограничений в экономике, а наоборот, из-за отсутствия подобных мер. Национальная ассамблея с подобной трактовкой не согласна, поэтому она и отклонила план введения чрезвычайного экономического положения.
Кроме того, парламент воспользовался обсуждением представленного правительством плана для того, чтобы напомнить президенту Мадуру и его администрации, в чем истинные причины проблем Венесуэлы. Вот что заявил в Национальной ассамблее, обращаясь к президенту и правительству, депутат от демократического большинства Альфонсо Маркина.
Вы ничего другого не придумали, как вновь обратиться к методам, которые принесли множество бед венесуэльскому народу. Речь опять идет об экспроприации и конфискации. А ведь народ уже давно понял, что все, к чему вы прикасаетесь, обречено на гибель. Поэтому он и проголосовал за оппозицию на парламентских выборах. Проблемы возникли не только из-за вашей неспособности управлять государством, но и из-за коррупции, которая расцвела в вашем правительстве. Так вы разрушили национальное производство и сделали ставку на импорт, который приносит вам и вашим чиновникам солидные комиссионные. Свидетельство тому – последние скандалы с вашими счетами в Швейцарии и в Андорре. Чиновники купаются в роскоши, а народ в это время стоит в очередях за продуктами первой необходимости.
В своем выступлении депутат Мартино утверждал, что экономическая война против Венесуэлы – это миф, придуманный властями для оправдания своей беспомощности. Он напомнил, как постепенно само правительство уничтожало национальное производство. Так нехватка продовольствия объясняется не происками коварных врагов, а массовой конфискацией земельных владений и провалившейся попыткой создать на них некое социалистическое производство. Аналогичные ситуации в промышленности, где оставшиеся без хозяина национализированные предприятия очень быстро разворовываются, разоряются и прекращают функционировать. Под предлогом социалистических преобразований было национализировано, а затем и разорено более 300 наиболее крупных предприятий во всех сферах хозяйства. Мартино привел конкретные примеры.
Экспроприировали, например,
у нас было экспроприировано более 70% производства кофе, и таким образом был положен конец 200-летней традиции экспорта этого продукта нашей страной. Теперь мы вынуждены ввозить кофе из-за границы. То же самое произошло с сахаром, с цементом и так далее. Сегодня цемент можно достать, лишь переплачивая втридорога тем же чиновникам. А сейчас они надумали объявить чрезвычайное положение, требуют от нас что-то вроде лицензии на продолжение деяний, губящих Венесуэлу, лицензии на безответственную экономическую политику, на совершение преступлений.
Реакция президента Николаса Мадуро не заставила себя ждать. За отказ поддержать свои меры президент обвинил парламент в предательстве и нежелании решать проблемы венесуэльского народа. В стране опасаются, что эти меры все равно будут осуществлены. Однако ответственность за их предсказуемые последствия уже не ляжет на парламент страны. Это первый кризис в отношениях нового парламента и правительства Венесуэлы. И ни у кого нет сомнений, что этот кризис со временем будет лишь углубляться.
О первом кризисе во взаимоотношениях между парламентом и президентом Венесуэлы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Вашингтонский институт Брукингса устроил недавно презентацию новой книги члена Верховного суда США Стивена Брейера «Суд и мир». Автор книги, один из самых авторитетных правоведов Америки, анализирует в ней действия высшей судебной инстанции США в условиях крупных международных конфликтов. Рассказывает Владимир Абаринов.
В отличие от некоторых своих коллег, судья Брейер любит и умеет выступать перед публикой. Он, кроме того, пишет книги, не научные труды, а популярные, для широкого круга читателей, интересующихся проблемами права. Он прекрасно знаком с практикой Верховного суда, поэтому видит проблемы в исторической перспективе. Наконец, он активный сторонник взаимодействия судебных систем разных стран. В своем вступительном слове судья Брейер объяснил, почему он считает такое взаимодействие необходимым.
Я хочу передать, что чувствую я и, может быть, чувствуют другие обычные люди, не специалисты, когда они слышат слова «взаимозависимость» или «мир тесен» или «глобализация». Мы похожи на Фабрицио Дель Донго, героя романа «Пармская обитель», который бродит по полю битвы при Ватерлоо. Вокруг свистят пули, клубится туман войны, Наполеон скачет верхом туда-сюда, и Фабрицио думает про себя. Здесь происходит нечто действительно важное. Хотел бы я иметь в такой ситуации хоть какое-то представление о происходящем. Примерно то же самое мы ощущаем по отношению к глобализации. Как она влияет на нас? Я хочу быть абсолютно конкретным и представить вам отчет с поля боя. За свои 20 с лишним лет в Верховном суде я наблюдал значительные изменения. И я хочу, чтобы вы увидели эти изменения не в абстракции, а относительно конкретных проблем. Примерно 15-20% всех дел, которые рассматривает Верховный суд, составляют дела, при изучении которых необходимо выяснить судебную практику других стран. Это не значит взять мнение какого-нибудь судьи из Лихтенштейна и вставить его в наше дело. Бывает и так, но это не правило. Просто надо знать, как в другой юрисдикции справляются с аналогичными проблемами. Я хочу, чтобы люди увидели, как наш суд изменился в этом отношении. Дело тут не в личностях. Это следствие перемен в природе мира. И я хотел бы, кстати, чтобы общество больше знало о том, как суд принимает свои решения. И, наконец, было бы неплохо, чтобы люди осознали выбор, стоящий перед нами. Наши проблемы носят глобальный характер, будь то безопасность, загрязнение окружающей среды, здоровье, торговля, все они требуют совместных решений. И если мы не в силах решить их на основании закона, найдутся другие способы сделать это, и способы эти много хуже. Мы видим их каждый день по телевизору.
В юриспруденции есть свои изоляционисты, которые считают, что иностранный опыт Америки ни к чему, и что в конечном счете такая оглядка на зарубежные прецеденты подрывает американские ценности. Судья Брейер спорит с ними.
Думаю, это в большей степени политическая дискуссия, чем правовой спор, должен ли Верховный суд обращаться к иностранным прецедентам. Помню какой-то семинар, на котором конгрессмен Боб Гудлайт говорил, что мы не должны этого делать. И я сказал, хорошо, позвольте мне сказать вам, почему я это делаю. Я делаю это потому, что на свете есть множество судов. Они расположены в странах, у которых, как и у нас, есть своя конституция. У них, как и у нас, независимая судебная система, и они сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и мы. Если человек на такой же должности, как я, решает проблему, которую надо решать мне, почему же не узнать, каким образом он ее решил? Почему не прочесть его мнение? Я не должен слепо следовать его примеру. Это меня ни к чему не обязывает. Конгрессмен говорит, читайте, но не ссылайтесь на него в своем мнении. Тогда я говорю, посмотрите, вот Восточная Европа. Они налаживают свои судебные системы, которые помогают развитию демократии, защите прав человека. Им необходимо немного внешнего признания. Они ценят авторитет Верховного Суда. Наше признание им поможет. Он говорит, ладно, напишите им письмо. Чем объясняется его позиция? Я думаю, что причина — это дела, связанные со смертной казнью и правами геев. Конституция запрещает жестокие и необычные наказания. Необычные для Соединенных Штатов, необычные для всего мира. Ни Томас Джефферсон, ни Мэдисон, ни Гамильтон не уточняют. Так что об этом можно спорить. Но спор быстро переходит от юридических аргументов к эмоциям. И, разумеется, есть множество дел, когда вы обязаны знать решения иностранных судов, когда вы пытаетесь интерпретировать международный договор, например. Это касается и антимонопольного права, и законодательства о ценных бумагах. Невозможно отрицать это. И все же, почему это так важно для конгрессмена? Почему этот вопрос так чувствителен в политическом отношении. На мой взгляд, он тревожится, как бы мы в результате частого обращения к европейской судебной практике не полевели, как бы в результате не пострадали наши американские ценности. Это сильный довод. Я не отрицаю проблему. Я написал книгу именно для того, чтобы дать понять читателю, что наилучший способ сохранить наши американские ценности – это знать, что происходит за пределами страны, и участвовать в этом. Потому что главные проблемы имеют международный масштаб, и решать их следует на международном уровне. И если мы не будем участвовать в их решении и изучать чужой опыт, мир будет решать их без нас, и наше влияние сократится. Поиск общих законных решений позволяет нам сохранить наши собственные ценности.
После этой преамбулы Стивен Брейер обратился к историческим примерам. В отрывке, который мы сейчас услышим, речь идет о решении президента Линкольна на время гражданской войны приостановить действие «Хабеас корпус» – статей Билля о правах, которые гарантируют гражданам неприкосновенность личности и справедливое судебное разбирательство. Он судил гражданских лиц судом военного трибунала, ввел цензуру почтовых отправлений, закрывал газеты, занимавшиеся, по его мнению, подрывной пропагандой. При этом он ссылался на чрезвычайные обстоятельства военного времени и на свои полномочия главнокомандующего. Председатель Верховного суда Роджер Тенни заявил, что право прекращать действие Билля о правах принадлежит Конгрессу, но не президенту. До окончания войны суд так и не успел принять решение, а Тенни умер.
Скажем, защита гражданских свобод во время войны. Не новая проблема, но чтобы показать вам положение дел сегодня, я должен вернуться в прошлое. Цицерон 2000 лет назад сказал, когда говорят пушки, законы молчат. Это я так перевел. Кто-то мне возразил, что у римлян не было пушек. Ладно, пусть не было, смысл остается тот же. Он сказал, среди оружия законы безмолвствуют. Американские суды долго руководствовались этим правилом. Уильям Сьюарт, государственный секретарь в кабинете Линкольна, сказал британскому послу, «Я могу приказать арестовать любого человека в штате Нью-Йорк или в штате Индиана, любого, кого захочу. А королева имеет такую власть?» Конечно, Линкольна можно понять. Перед ним стояла огромная проблема. Но суды сказали, что это чересчур. Сказали, когда война уже закончилась. Десятки тысяч человек, которые не участвовали в военных действиях, оказались в заключении.
Еще один известнейший прецедент – решение Верховного суда по делу Фреда Коримацу. Коримацу был гражданином США японского происхождения. Он отказался исполнить приказ 1942 года о переселении всех этнических японцев в специальные лагеря, был арестован и силой вместе с семьей выдворен в лагерь, где работал в тяжелейших условиях. Он вчинил иск правительству США, но Верховный суд нашел действия правительства правомерными. Лишь в 1988 году президент Рейган принес извинения американцам японского происхождения и заявил, что беда, постигшая их, была вызвана расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства. Правительство выплатило выжившим узникам или их наследникам в общей сложности 1 миллиард 600 миллионов долларов в качестве компенсации за физические и моральные страдания, а Фред Куримацу был удостоен высшей правительственной награды для гражданских лиц – президентской медали свободы.
Возьмем Первую мировую войну. Вудро Вильсон делал примерно то же самое со свободой слова и прочими свободами. Возьмем Вторую мировую. 70 тысяч американских граждан японского происхождения из Калифорнии были заключены в лагеря. По какой причине? Без всяких убедительных причин. В 1944 году дело дошло до Верховного суда. В отличие от 1942 года, когда люди действительно были напуганы возможностью японского вторжения в Сан-Франциско, в 1944-м такая угроза уже никого не тревожила. Адвокаты Министерства юстиции посмотрели документы, в которых обосновывалась необходимость интернировать японцев. Кстати, Эдгар Гувер был главным противником этого плана, а Эрл Уоррен, который тогда был генеральным прокурором Калифорнии, а позже стал председателем Верховного суда США, одним из его главных сторонников, и говорил впоследствии, что это был один из худших поступков в его жизни. Так какие же были доказательства подрывной деятельности? Адвокаты посмотрели бумаги и сказали, что нет никаких, ни единого. И вот Верховный суд получает дело Фреда Куримацу. Я встречался однажды с Куримацу. Он был отличным парнем, очень смелым. Он был другом нашего соседа в Кембридже. Отцом этого нашего соседа был Эрни Бесайк, адвокат Американского союза борьбы за гражданские свободы. Он играл в покер с моим отцом. А союз борьбы отказался поддерживать Куримацу. Бесайк защищал его как частный адвокат. Куримацу говорил: «Я выиграю дело, я американец, и доказательств нет». Он проиграл. Против него высказалось шестеро судей, за трое. И среди этих шестерых были Блэк, Дуглас, Франкфуртер, судьи, которые впоследствии признали неконституционными законы о расовой сегрегации. Почему? Я думаю, они решили, кто-то должен вести войну. Либо ее ведет Рузвельт, либо мы. Но мы не умеем воевать, поэтому пусть воюет он. Это было мое предположение. А две недели назад я встретил историка, который видел заметки, сделанные судьей Блэком во время обсуждения. И оказалось, что Блэк именно это тогда и сказал.
Дело, о котором судья Брейер говорит далее, тоже требует пояснений. В 1952 году возник трудовой конфликт в сталелитейной промышленности. Предприятия остановились из-за забастовки. Президент Трумэн считал, что промышленники заняли на переговорах с профсоюзом негибкую позицию и принял решение ввести на сталелитейных заводах государственное управление. Дело было во время войны в Корее, и президент ссылался на свои военные полномочия. Однако Верховный суд объявил эту меру неконституционной, а вскоре работники и работодатели пришли к компромиссу. В обиходе этот судебный спор называется «делом о захвате стали».
Во время Корейской войны у нас было дело о захвате стали. Судья Джексон встает и говорит: «Нет, президент зашел слишком далеко». И это стало мнением большинства. Почему? Возможно, это была реакция на дело Куримацу. Возможно, они говорили себе: «Мы не смогли противостоять Рузвельту, но сможем Трумэну». Посмотрите теперь на дела заключенных Гуантанамо. Их было четыре, и все четыре выиграли заключенные. Президент проиграл. Конгресс принимает закон, в котором сказано: вражеских комбатантов можно держать под стражей, пока идет война, и они не имеют права обращаться в американский суд. Этот закон был отменен судом. Судья Сандра О'Коннор написала: «Даже во время войны Конституция не дает президенту карт-бланш на нарушение традиционных гражданских свобод». Я подписался под этим мнением.
Так каковы же пределы военных полномочий президента? Этот вопрос остается в серой зоне американского конституционного права. Все зависит от конкретных обстоятельств, состава Конгресса и Верховного суда.
Это старый спор, старый и неразрешенный. Ключевая фигура в этой дискуссии — судья Джексон, который, излагая свою точку зрения по делу о захвате стали, сказал: «Если вы захотите выяснить, что отцы-основатели думали о военных полномочиях президента, об ограничениях его власти и какие были прецеденты, вы обнаружите, что установить это почти невозможно. Вы окажетесь в роли Иосифа, который пытается истолковать сны фараона». Поэтому в книге я хотел углубиться в проблему. Хотел, чтобы читатели решали ее не абстрактно, а встали на точку зрения президента, а потом посмотрели на нее с точки зрения судей. В какой-то момент дискуссии, возможно, во время прений в суде, кто-то сказал Джексону: «Вы же были генеральным прокурором и сказали тогда, что у президента есть такие полномочия, а теперь говорите, что нет». Он ответил: «Тогда было одно, а теперь другое. Тогда я был генеральным прокурором, а теперь я член Верховного суда».
Это был член Верховного суда США Стивен Брейер на презентации своей книги «Суд и мир».
За презентацией книги «Суд и мир» в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Уже несколько лет понятия изменения климата и повышения уровня океана для многих американцев перестали быть лишь темами обсуждения. В низменных районах страны люди начали сталкиваться с ними лицом к лицу. Об одном таком феномене рассказывает Марина Ефимова.
Одна из самых низменных областей Соединенных Штатов – знаменитый курорт Майами на юге Флориды. Вода там не только незаметно наступает на побережье, но и заметно поднимается снизу сквозь пористый известняк – лаймстоун, на котором стоят флоридские многоэтажки. На далеких от моря участках образуются озерца морской воды, куда по каким-то подземным ходам даже поднимается мелкая рыба. Во время осеннего прилива низкие участки улиц затапливает так, что жители вызывают техпомощь, думая, что прорвало трубы. Фермеры угрюмо шутят, что флоридскую землю надо продавать не акрами, а галлонами. Побывавшая там журналистка Лиз Колберт пишет в «Нью-Йоркере» в статье «Блокада Майами».
В Майами-Бич даже мэром выбрали ученого-климатолога Филиппа Левайна. Его администрации пришлось закрыть несколько колодцев, вода которых стала соленой. На двух улицах поднять проезжую часть, ставшую непроезжей. Подключить 5 мощных подземных насосов и подготовить еще 22. Многие местные ученые говорят, что принимать такие меры, уже стоившие 100 миллионов долларов, это все равно, что заклеивать фонтан лейкопластырем. Но Левайн надеется, что скоро гидротехники что-нибудь изобретут, например, материал, которым можно закупорить поры известняка. На изобретательность ученых и инженеров надеются, видимо, многие в Америке, потому что число жителей Майами растет, квартиры раскупают, причем как можно ближе к морю. И в это время в бедном, самом низменном районе Майами напуганные жители уже не могут продать дома. Чтобы не сеять панику, служащим штатных учреждений предложено не обсуждать и даже не употреблять выражений «изменение климата» и «подъем уровня океана», заменив их термином «досадное наводнение».
В том, что климат меняется и уровень океана поднимается, сомнений не осталось почти ни у кого. Сомнения сосредоточились на причинах этих изменений и на мерах, которые нужно принимать. Две главные версии известны. Первая. Причиной радикального изменения климата является деятельность человека, опасно увеличившая количество парниковых газов в атмосфере, главным образом углекислого газа. Основная мера борьбы – прекращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Версия вторая. Причины изменения климата природные и от человека не зависят. Главные меры – интенсивное изучение наблюдаемых явлений и подготовка человеческих сообществ к жизни в новых климатических условиях. Как известно, первая версия о пагубной роли человека в изменении климата победила в спорах, и правительства многих стран пытаются, если не прекратить, то существенно сократить выбросы газов в атмосферу. Вот что говорит директор правительственной программы Climate and Clean Air Program Дэвид Доннигер в защиту официально принятой версии изменения климата.
Климат Земли менялся и раньше, в доиндустриальные времена, и тоже радикально, но только намного-намного медленней. Сейчас это происходит с беспрецедентной скоростью. Весь прошлый век мы наблюдали резкие изменения, небывалые волны жары, чудовищные засухи. Эти явления усиливаются. Из недавних страшное наводнение в Индии, вызванное избытком дождей, засухи на Ближнем Востоке. На Северном полюсе зарегистрированы периоды плюсовой температуры. Некоторые социологи даже считают, что конфликты на Ближнем Востоке могли быть усилены столь резкими климатическими сдвигами.
Признаюсь, примеры эти вызывают сомнения в том смысле, что ужасных социальных конфликтов бывало немало и до индустриальной революции. А если говорить о наводнениях, то, например, два самых страшных в Америке были в 1927 на Миссисипи и еще раньше, в 1889 в Пенсильвании на реке Коннемак, и тоже из-за небывалого избытка дождей. Другой мой собеседник, океанолог, профессор университета Майами Гарольд Уанлес, тоже сторонник официальной версии и тоже приводит как доказательство именно скорость изменений климата.
Все другие естественные причины, способные влиять на климат, не могли бы вызвать такое радикальное и быстрое потепление атмосферы и, главное, океана, какое мы наблюдаем. Поначалу многие метеорологи сомневались в том, что человеческая деятельность способна менять климат планеты, поэтому было создано и проверено несчетное множество моделей, и в конце концов большинство ученых пришли к выводу, что главным в этой перемене стал именно человеческий компонент.
Однако вот что пишет в «Нью-Йоркере» в статье «Блокада Майами» Элизабет Колберт, профессор Уильямс колледжа и публицистка, известная своими работами о проблемах окружающей среды.
В самый холодный отрезок времени последнего ледникового периода, примерно 20 тысяч лет назад, в лед превратилось такое количество воды, что уровень океана был примерно на 120 метров ниже нынешнего. Когда ледниковый период кончился и началось таяние, линия побережья постепенно приняла свою теперешнюю форму. Существует много свидетельств, сейчас они почти все находятся под водой, что процесс таяния льдов не был медленным и стабильным, но проходил рывками. Начиная где-то с 13-тысячного года до новой эры, уровень океана поднимался каждые 3-4 века примерно на 16 метров. Гигантские глетчеры сползали в океан. Предположительно, наводнение, описанное в Библии под названием «Всемирный потоп», происходило в один из периодов такого быстрого таяния льдов, около 7,5 тысяч лет назад, в районе Черного моря.
Если доверять этим сведениям, то нельзя исключать вероятность того, что изменения климата, вызванные натуральными причинами, тоже могут происходить быстро. Тут надо особо отметить, что в связи с важностью проблемы ученые всех стран неустанно ею занимаются. И с каждым днем появляются новые сведения, меняя взгляды и на саму проблему, и на наши возможности с ней справиться. Поначалу думали, что все льды тают. Но оказалось, что в Антарктике льды понемногу тают лишь на поверхности Земли, а океанский ледяной покров, наоборот, утолщается и даже увеличивается в размере. Еще несколько лет назад одним из опасений ученых было похолодание Гольфстрима из-за таяния льдов Арктики. Но этого не случилось. В статьях специалистов исчез незаметно термин «глобальное потепление», сменившись более общим «изменение климата». Вот что говорит о постоянном усложнении проблемы профессор Уанлес.
Наверняка к концу столетия мы общими усилиями сократим выброс парниковых газов, но куда деть оставшиеся газы, чтобы они не просачивались в атмосферу? Есть несколько проектов захоронения газа в земле, но их применяют считанные производства. Другая проблема в том, что масса льда при таянии выделяет метан, более опасный парниковый газ, чем углекислый. Вообще очистку атмосферы надо делать очень осторожно, с оглядкой на возможные осложнения. Если удастся очистить атмосферу над Китаем и Индией, это заметно усилит там солнечную радиацию. Была идея запускать в атмосферу сернистый ангидрит. Он блокирует радиацию, но, как выяснилось, он вызывает кислотные дожди. Существует много инженерных проектов, которые обнаруживают на практике ужасные побочные эффекты. Мы создали монстра, которого теперь очень трудно укротить.
О многослойности и сложности проблемы изменения климата пишут и авторы журнала «Экономист», весь ноябрьский номер которого посвящен климату. Во многих странах, пишут авторы «Экономиста», особенно в Западной Европе, но и в Соединенных Штатах, и в Китае, ветряные турбины и солнечные панели становятся привычными. Многие индустриальные фирмы реально снижают выбросы углекислого газа в атмосферу. Кругом слышны разговоры о том, что уголь, нефть и газ перестают быть фаворитами экономики. Однако пока принятые меры мало чего достигли. В 1995 году, когда проходила первая конференция по климату, концентрация СО2 в атмосфере составляла 361 частицу на каждый миллион, а ко времени нынешней Парижской конференции их стало 399 на миллион. Между 2000 и 2010 годами рост выбросов парниковых газов происходил быстрее, чем в 80-х и 90-х годах. Но главное, проблема с каждым годом становится все загадочней. Конец цитаты. Следующая статья в журнале так и называется: «Что известно о глобальном потеплении и что остается в тумане».
Между 1998 и 2012 годами человечество вкачало в атмосферу беспрецедентное количество парниковых газов, однако средняя глобальная температура практически не выросла. Почему? Одни говорят, потому что вся энергия ушла на таяние льдов, другие говорят, потому что все потепление вобрал океан, третьи говорят, потому что пыль от вулканических извержений блокировала солнечную радиацию, четвертые честно говорят, не ожидайте от науки немедленных и точных ответов. Огромную загадку представляет влияние человеческой деятельности на облака. Грубо говоря, верхние облака греют Землю, а нижние охлаждают. Изучать облака трудно, потому что они бывают очень маленькими, а созданные учеными модели оперируют с участками атмосферы размером 50 на 50 километров. Чтобы уловить процессы, происходящие с облаками, нужны модели размером 10 на 10 метров, но пока ни один компьютер не может справиться с такой задачей.
Меры, которые правительство по рекомендациям ученых принимают для снижения выбросов парниковых газов, неминуемо отражаются на реальной экономике. Например, непросчитанную ранее проблему создали так называемые возобновляемые виды энергии, на которые рассчитывает человечество – ветер и солнце. Воду забраковали, так как гидростанции калечат флору и фауну рек. В статье «Куда дует ветер» авторы и экономисты пишут: «В Европе владельцы электростанций, работающих на угле и газе, предупреждают, что если их начнут вытеснять субсидированные ветряные и солнечные электростанции, то им придется повышать цену на электричество или закрываться». Правительства считают, и не без основания, что производство возобновляемых видов энергии не очень пока надежно, и, боясь внезапных отключений электричества, blackouts, платят старым электростанциям, чтобы те не закрывались. Эти выплаты – спрятанная добавочная цена дешевой энергии ветра и солнца. Конец цитаты. Директор программы «Климат и чистый воздух» Дэвид Доннигер смотрит на эту проблему как на временную.
Цена производства возобновляемых видов энергии падает очень быстро. Солнечные панели стоят сейчас 1% от цены 1970-х годов. Ветряные электростанции тоже стали дешевле. Энергия солнца и ветра пульсирующая, но если в одном месте ветер упал, он дует в другом. И сейчас главная задача тактическая – хранение и передача этой энергии. Для хранения уже есть модели специальных батарей, а задачу транспортировки можно решить с помощью новых умных компьютеров. Особенно удобны такие виды энергии для больших стран, таких как Америка и Россия, где всегда где-нибудь дует ветер и где-нибудь светит солнце. При хорошо организованной метеослужбе и мощной системе электропередач страна будет стабильно обеспечена дешевой энергией.
А маленьким странам придется дружить с большими. Помимо влияния на экономику, проблема климата повлияла на политическую жизнь, во всяком случае в Америке. По опросам 2013 года 70% избирателей демократов считали изменение климата делом рук человека. А среди республиканцев только 18% с этим согласны. Почему произошло такое расслоение? Со стороны демократов краткое объяснение дал самый левый кандидат в президенты Сандерс. Он сказал: «Республиканская партия больше заботится о финансировании, которое она получает от газовой и нефтяной индустрии, чем о будущем планеты». Такого же рода объяснениями оперируют и их противники. Один из самых энергичных критиков идеи об изменении климата человеком, профессор эмеритус Университета Вирджиния Фред Зингер, говорит:
«Последние годы американское правительство поддерживает ученых, занимающихся изучением климата. Тратится на это примерно 2 миллиарда долларов в год. Это огромные деньги, и от них зависит множество карьер. Можно представить, как много людей не хотят менять свою позицию в этом вопросе, даже если научная информация изменилась. Они могут уже не верить в то, что глобальное потепление спровоцировано человеком, но если они сейчас признают это публично, то потеряют финансовую поддержку».
В борьбе за правильное направление в климатической политике демократы называют республиканцев пораженцами, а республиканцы называют демократов паникерами. Но мне после знакомства с обилием материалов по этому вопросу кажется, что обе партии постепенно перемешиваются. В каждой статье журнала «Экономист» есть призыв не забывать о том, что как бы успешно мы ни боролись с климатом, многим из нас придется к нему приспосабливаться. «Дадим дорогу реализму», – пишет один из экспертов. «Признаем, что пора разрабатывать новые сорта зерновых культур, которые смогут давать урожаи в экстремальных природных условиях. Пора готовиться к тому, что скоро некоторые районы будут настолько экономически нерентабельны, что жителям придется их покинуть». Короче, пора прагматизму отчасти заменить собой зеленую теологию. Изобретать надо не только способы борьбы с изменением климата, но и способы выживания в этом меняющемся климате.
О том, вокруг чего строится дискуссия об изменении климата в США, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.